Много лет тому назад в итальянском городе Венеции был один мост, который назывался мостом вздохов. В одном конце этого моста было здание суда, а в другом конце была подземная тюрьма, из которой никто больше не выходил. А над дверью, ведущей в эту подземную тюрьму, была надпись с такими словами: «Входящий сюда, покидай все свои надежды». Попробуйте представить себе человека, пожизненно осужденного в такую темницу. Пересекая этот мост, он последний раз в жизни видит солнечный свет и последний раз прощается со своими родными. Остальные дни своей жизни он проведет в этом подземном рве без надежды и без света. Но вот представьте себе, идя через этот мост вздохов, его вдруг останавливает один из официальных лиц из судебного отдела и кладет ему в руки бумагу. Раскрывая ее, он поражен. На ней написано его помилование. Глаза его наполняются слезами. «Разве это возможно, что я теперь свободный человек?» Скорбь его превращается в радость, и он возвращается домой, чтобы начать свою жизнь заново. Дорогие друзья, это и есть то, что Иисус Христос для нас делал. Он, наш Спаситель, остановил нас на мосту вздохов. Мы были осуждены на вечную погибель, без Бога и без надежды в этом мире. Но Иисус нас искупил и приобрел для нас полное и вечное помилование. Он нас освободил, лишив силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола. Это, дорогие мои, и есть благодать. В первой главе, в 14 стихе Евангелия от Иоанна, мы читаем эти дивные слова о нашем Господе Иисусе Христе. «И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Вечный Сын Божий принял на Себя человеческое тело, и, как в подлиннике сказано, Он раскинул Свою палатку среди нас, полной благодати и истины. Тут, дорогие друзья, важно отметить то, что благодать и истина совокуплены. Наш Спаситель полон не только благодати, но и полон истины. Благодать и истина, возлюбленные, то, что Бог соединил, да никто не разлучает. Что значит благодать? В 8 стихе 5 главы послания к римлянам сказано: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Дорогие друзья, это мы шли по этому мосту вздохов, вечную погибель, но Бог взял на Себя инициативу нас помиловать и спасти. И как Он это сделал? Отдав на крестную смерть Сына Своего. Да, Христос взял на Себя нашу вину и спас нас от вечного мучения. Таким образом, взял всю инициативу нашего спасения Бог. Никто из нас его не заслужил. Это и есть благодать, незаслуженная милость. Благодать как раз противоположна человеческим заслугам и достоинствам. Иначе говоря, благодать не только незаслуженная милость, но милость, оказанная тому, который заслужил противоположное. Бог милостив к нам не на основании чего-либо сделанного нами, но потому что Ему свойственно быть милостивым. Такова Его натура. Иисус Христос пришел на эту землю не только, чтобы нам сказать о благодати, но Он пришел, чтобы нам ее дать. До пришествия Христа другие возвещали о любви, о милости и о благодати Божьих, но Он их воплощал. Другие наставляли людей в истине, проповедовали о ней, но Иисус один мог сказать: «Я есмь истина». Да, Он есть та благодать и истина, о которой другие могли только возвещать. Иисус был не только учителем, служителем и проповедником благодати истины, но Он их олицетворял. Как наш текст говорил, Он был полон благодати и истины. И сегодня каждый, приходящий к Нему, от Его полноты принимает благодать на благодать. Возлюбленные, нет подобному нашему Господу Иисусу Христу. К другим мы можем идти и услышать о благодати и истине, но чтобы увидеть их, мы должны идти к единородному от Отца, к Иисусу Христу. Он один является их источником. Заметьте, что сказано в 17 стихе этой же главы Евангелия от Иоанна. «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Вы обратили внимание, что тут благодать опять упомянута вместе с истиной. Их никак нельзя разлучить. Я теперь говорю о Божьей благодати. Когда мы говорим об этой божественной благодати, то это не какая-нибудь выдуманная или воображаемая сентиментальность, но истинная благодать, основанная на самом прочном фундаменте, то есть на самом Господе Иисусе Христе. Это та благодать, которая полностью искупляет грешника, прощает и удаляет всякий его грех, делает его новым человеком. Да, она производит в нем полное спасение. Это милость Божия, которая актуальна, она могущественна, животворна, и всякий, кто ее пережил, узнает, что она основана на неизменной и вечной истине Божией. Возлюбленный, Бог совершил для нас несравненно больше всего, чего мы могли просить или о чем могли помышлять. Скажите, какой человеческий ум мог бы даже придумать о более благословенной личности, чем наш Господь Иисус Христос? Да, в Нем, в Иисусе Христе, сокрыты все сокровища, премудрости и ведения Божие. Обращение известного автора и проповедника Джона Ньютона является ярким примером благодати Божией. С ранних лет Ньютон был воспитан в христианском доме в Англии. Однако родители его умерли, когда ему было 6 лет, и он был отдан под попечительством неверующих родственников. В этом доме Бог хулился, и молодого Ньютона сильно обижали. Чтобы избежать эти насмешки, он удрал, поступил в английский флот и стал мореплавателем. Он впал в грех и погружался больше и больше во всякий род беззакония. Наконец, он дезертировал британский флот и скрылся в одно из самых ужасных мест Африки того времени. Это было в 18 столетии. Как он сам рассказывает, он избрал эту часть мира, чтобы там грешить дополна. В Африке он познакомился с одним португальским работорговцем. Когда рабовладелец уезжал на поисках рабов, то вся власть переходила в руки его африканской жены. Она ненавидела белых людей и зверски издевалась в отсутствии своего мужа над Ньютоном. Она его избивала, и он должен был питаться, спала вместе с псами. Наконец он удрал и от этого хозяина, и нашел корабль, перевозящий рабов, к которому он присоединился. Ньютон умел управлять судном, и капитан сделал его штурманом. Но и тут Ньютон провинился. Один раз он ворвался в винный склад корабля и так опьянел, что в хмельном бессознании упал в море. Он бы утонул, если один из офицеров не заметил его и не спас его, зацепив в его бедро гарпун. Таким образом, он вытащил его из моря. Гарпун сделал такое ранение в бедре Ньютона, что годы спустя он мог сунуть свою руку в него. Когда корабль уже приближался к берегам Шотландии, поднялась невероятная буря. Корабль чуть не разбился и постепенно начал тонуть. Ньютон был послан в трюм с рабами, которые транспортировались этим кораблем. Он должен был выкачивать воду из корабля. Ньютон был исполнен страхом. Он уверен был, что вместе с кораблем он утонет, и в течение нескольких суток он выкачивал воду, и в это время он впервые начал взывать к Богу. Библейские стихи, говорящие о Боге и о Его любви и о смерти Иисуса Христа, которые он слышал, будучи еще ребенком, пришли ему на память. Хотя он все это забыл, все же, когда он начал взывать Господу, он вдруг вспомнил эти места из Библии. Тут же он покаялся и, получив прощение, сделался чадом Божьим. Когда буря кончилась и он возвратился в Англию, он начал учиться, приобрел высшее образование и сделался известным проповедником и учителем Слова Божия, и даже проповедовал в присутствии королевы. Ньютон сочинил много чудных гимнов, которые поются миллионами верующими до сего дня. Один из самых известных его гимнов свидетельствует о той благодати, которая его нашла в тонущем корабле и спасла его не только от временной, но и от вечной смерти. Гимн этот гласит так в русском переводе. «О, благодать спасен тобой! Я из пучины бед! Был мертв и чудом стал живой! Был слеп и вижу свет! Сперва внушала сердцу страх, затем дала покой! Я скорбь души излил в слезах, твой мир течет рекой!» И последний куплет. «Пройдут десятки тысяч лет, забудем смерти тень, а Богу также будем петь, как в самый первый день». Ньютон стал великим проповедником благодати. И приходится ли удивляться? Да, он, как сотни, тысячи, миллионы других, пережил на себе, что Иисус Христос полон благодати, милости, любви ко всякому грешнику, приходящему к Нему. Слава и благодарение Богу, что имеем такого чудного Спасителя. Но прошу еще обратить ваше внимание на то, что наш Господь полон не только благодати, но и истины. Тут мы видим двойной аспект в Божьей натуре – благодать и истину. В Евангелии от Иоанна вы обнаружите слово «истина» по крайней мере 24 раза, и почти каждый раз оно имеет отношение к Божьему характеру. Это мы видим во всей Библии. О Боге, например, сказано в книге Второзаконие, что Он верен и нет неправды в Нем, Он праведен и истинен. Иисус, говоря о Себе, сказал «Я есмь истина», и, говоря о Духе Святом, Иисус назвал Его Духом истины. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Взяв все эти и другие места вместе, мы видим, что Бог Отец истина, Бог Сын истина и Бог Дух Святой истина. Почему, дорогие, мы это подчеркиваем? Люди сегодня говорят нам, что нет абсолютной истины. Нам говорят, что истина относительна. Эту теорию развил известный философ 18 и 19 столетий Гегель. Согласно его диалектической системе, истина относительна. Выходит, что то, что для меня истина, не обязательно истина для другого человека. И при том она может измениться. То, что сегодня истина, для меня завтра может быть не таковой. Мы, например, видим влияние гегельской философии современной либеральной богословии. Выдумал фактически эту философию не Гегель, а сам дьявол еще в далеком будущем, когда в Эдемском саду он внушил Еве, что Бог не всю правду ей сказал. Но он нашим прародителям еще что-то сказал, а именно, что они сами могут быть богами и знать добро и зло. Иначе говоря, они сами решат, что истина и что ложь, что добро и что зло. «Нет абсолютной истины», — говорит отец лжи. «Ты решай, ты истина, ты можешь знать ее». Евангелие Иисуса Христа заявляет, что истина не меняется, она вечна. Если Бог вечен, Иисус Христос вечен и Дух Святой вечен, тогда и истина вечна, ибо Бог есть истина. А если Бог истина, тогда и Слово Его истина. Никогда не забудем, что Слово Его не только содержит в себе истину, но оно есть абсолютная истина. Вот почему, мой друг, ты можешь полностью довериться Его Слову. То, что оно говорит, есть абсолютная истина. Оно вчера и сегодня и вовеки тоже. Слово Божие говорит, что все мы согрешили, что нет делающего добра, нет ни одного. Грех испортил человека, грех его губит, грех делает его виновным перед Богом. Но в то же время верное, правдивое, неизменное Слово Божие говорит, что Бог так возлюбил этого падшего человечества, что послал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Мой друг, то же непогрешимое Слово говорит, если ты будешь веровать, то спасен будешь. Что тебе нужно верить? Слушай, что сказано в 3 главе Евангелия от Иоанна. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную». О, как это просто! Ты должен возложить свою надежду целиком на Иисуса Христа, верить в Него, и спасен будешь. А если нет, тогда послушай, что говорит то же непогрешимое слово. Это сказано в том же стихе. «А неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Мой друг, это не менее истина, ибо это слово того же истинного Бога. Дал бы Дух Святой тебе сегодня верить в Иисуса Христа, в Сына Божия, ибо верующий в Него имеет жизнь вечную.